А мы приветствуем в эфире политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
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 Аббас, ну вот по последним данным, в результате стрельбы в Сиднее погибли уже 16 человек, среди которых 10-летняя девочка. Мотл Гордон говорит о том, что не нужно уступать тьме, ни в коем случае не уступать тьме, и этот теракт против еврейской общины в Сиднее, наоборот, нужно идти и зажигать свечи. Как вам кажется, насколько вот произошедшее будет влиять в целом на все, что происходит сейчас в мире, с политической точки зрения, особенно учитывая все происходившее в последние годы?
Ну, знаете, осторожные станут еще осторожнее, а храбрые станут еще храбрее. Помню, года 2-3 назад мне здесь, в Израиле, после очередного теракта в Тель-Авиве была стрельба прямо сквозь стекло по бару. Стреляли террористы, какое-то количество людей погибло. И буквально через пару дней я разговаривал с одним израильтянином, и он говорит: я вчера был там вот в заведении напротив. Ну, мы там с друзьями выпивали. Я говорю: интересно, как, ну типа, не страшно? А он говорит: а у нас же в Израиле обычай, ты не знал, дескать, ну, после теракта мы все массово стараемся идти вот в заведение. Ну, то заведение, где произошел теракт, обычно закрыто, в соседнее заведение. Да, ну, то есть это как мы считаем своим долгом продемонстрировать, что мы не боимся, что вот эти люди там из соседних заведений, да, что их бизнес не должен пострадать. Вот, поэтому, ну, вот в Израиле такая реакция на такие вещи. Да, это нация, которая сформировалась в окруженной пожаром войны, если, так сказать, образно выражаться, да. И вот они так реагируют. Ну, а в Москве, видите, там, так сказать, ну, отменили, ну и ладно. И нормально, так сказать, бывает. Хотя, строго говоря, но зажжение ханукальных свеч — это мероприятие, вовсе не обязательно предполагающее, значит, собрать там толпу, как на Васильевском спуске, значит, концерт устроить. Ну, то есть, в принципе, можно ограничить доступ, объявив, что да, в связи с соображением безопасности доступ ограничен. Но само мероприятие провести, в принципе, можно было сделать это. Я думаю, что решение московских властей связано, ну, оно не московских властей. Это, если бы решение принимал Собянин, то он бы, конечно, все разрешил. Собянин человек не индоктринированный, человек прагматичный, вот, поэтому он ни с кем, в общем-то, старается не ссориться без необходимости, и с еврейской общиной тоже. Вот. Дело в том, что, ну, контроль над российской внутренней политикой, внутриполитической повесткой окончательно забрали под себя силовики, а силовики — это их особенность, это, знаете, еще с советских времен так повелось, даже, может быть, еще и раньше, еще со времен дореволюционных, каких-то вот черносотенных. Ну, для них характерен гораздо более высокий, чем в среднем по обществу, антисемитизм. Я вот ни от кого таких в своей жизни больше антисемитских, значит, каких-то басней не слышал, как от всяких чекистов и милиционеров. И раньше они вынуждены были, как бы, так сказать, это дело прижимать, то есть таиться, скрывать там, только в своем кругу. А сейчас, в принципе, ну, значит, они диктуют условия. И поэтому они, я думаю, там была такая простая история: нечего там этим евреям, дескать, собираться. Вот. К тому же вон у них теракт там в этом самом, в Сиднее. Поэтому пусть Собянин скажет, что по соображению безопасности. Вот. Ну, то есть дали волю, почувствовали силу, появился формальный повод, да, ну и дали волю, так сказать, своим чувствам, своим эмоциям. Я напомню, что в последние годы происходило резкое ухудшение отношений России с Израилем. Россия однозначно, если раньше она балансировала между интересами Ирана и прочих, значит, ненавистников Израиля в регионе, там, от Асада до Хамас, с одной стороны, и Израиля с другой, Россия очень аккуратно балансировала, то вот начиная с 22-23 года, когда Россия впала вот в этот, значит, изоляционизм, в это истеричное противопоставление себя окружающему миру, ну, отношения с Израилем испортились. Она однозначно поддержала события 7 октября, нападение Хамас, поддержала Хизбаллу, поддерживает Иран, с Ираном вообще подписала недавно соглашение о стратегическом партнерстве. Вернее так, с Ираном интереснее, они на словах Иран поддерживают, но когда дошло до дела, значит, я имею в виду июньскую войну, 12-дневную войну Израиля с Ираном, то никакой материальной помощи не было, и иранцы, конечно, были очень сильно возмущены, было много высказано недовольства, включая и открытых высказываний членов правительства иранского. Ну, в частности, помню, министр здравоохранения так и сказал, мы ждали, что хотя бы в части, значит, вот, медицинских там препаратов, медицинских средств, там, медицинской помощи Россия нам поможет. Ничего этого не было, так сказать, ограничились там выражением озабоченности. Вот, поэтому, значит, на словах там до какой-то активной поддержки Ирана не дошло, но это опять связано не с любовью к Израилю, а с желанием, с боязнью помешать Трампу. Ну, то есть с Трампом нельзя ссориться. Да? Поэтому ради диалога с Трампом Путин слил, подслил Иран. А до этого, в принципе, вот, значит, вот этот тренд на ухудшение отношений с Ираном, ой, с Израилем, извините, он был очевидным. И это вот важнейшим фактором стало это как раз то, что вот эти вот силовики, ну, то есть Путин впадает от них в зависимость. Когда твоя власть держится исключительно на штыках, то рука, сжимающая эти штыки, так сказать, этот штык, ну, она становится, ну, ты на ней сидишь, на это, то есть она тебя поддерживает, у тебя нет других опор. Сам по себе Путин не антисемит. Я думаю, что он искренне абсолютно с уважением относился до 22-23 года к Нетаньяху. Он с уважением относился к Израилю, как к стране, которая, знаете, вот воплощает собой идеал такой вот путинский, значит, когда в окружении врагов, и вот не склоняют головы, так сказать, сопротивляются. То есть был такой момент. Но постепенно, вот под влиянием своего окружения, ну что мне из-за этих евреев со своими генералами, что ли, ссориться, так сказать, способствовать их отчуждению? Да ладно, что там? Ну вот постепенно произошло такой вот сдвиг Путина в направлении антисемитизма. Да, вот эти шутки там, типа, на Чубайсом, помните, Маше Израилевич, ну, никогда в жизни ничего такого Путин себе не позволял. А после 22 года, пожалуйста. Вот. И российский МИД, чувствуя это, тоже изменил риторику, и Лавров, и Захарова тоже стали себе какие-то такие вещи позволять. То есть это, вот это решение об отмене Хануки в Москве, которое мы обсуждаем, это решение, но оно не само по себе, это часть такого большого тренда, связанного с общей радикализацией политического процесса в России, общим ростом ксенофобии, общим ростом агрессивности, желания там во всех видеть вокруг врагов, в общем-то, как-то так.
Аббас, хотим с вами поговорить про переговоры, которые продолжаются в Европе между Зеленским и представителями США о мирном плане. Сегодня они зайдут на второй круг, то есть второй день они будут обсуждать, пока что не договорились. У нас в начале программы был Алекс Юсупов, и он сказал, как мне кажется, очень интересную вещь, что кажется, что только американские представители понимают коридор возможностей, который Россия может предоставить. И что-то мне сдается, что этот коридор, ну, он вряд ли похож на коридор в новом каком-нибудь элитном ЖК, где можно на велосипеде кататься. Скорее, это коридор Хрущевки. Вот столечко Россия готова, да, там обсуждать. Как вам кажется, понимает ли эта американская делегация? Сообщили ли им в Кремле, на какие уступки могут они пойти?
Мне вот в этой формулировке не очень нравится, знаете, вот та картина, которая в итоге рисуется. Ну, то есть сама по себе формулировка, ну, отчасти в значительной степени правильная, поскольку Америка ведет переговоры с Россией, она лучше понимает россиян, чем европейцы, которые не ведут переговоров с Россией. Это совершенно очевидно. Но в этой формулировке, ну, Россия выглядит задающим повестку субъектом, а Америка, ну, простым ретранслятором. Слушайте, у Америки есть колоссальные рычаги давления, которые она, когда хочет, использует, когда не хочет, не использует. Я напомню, что согласно прогнозу Reuters, декабрь еще не закончился, поэтому пока только прогноз. Но они посчитали, что российские нефтегазовые доходы за декабрь к декабрю в годовом выражении, упадут примерно на 50 пунктов, наполовину. Reuters в ноябре, они же использовали, видимо, ту же самую методику, сказали, что тоже сдали прогноз на ноябрь, сразу после введения вот этих санкций, значит, сказали, что падение российских нефтегазовых доходов российского бюджета составит 35 пунктов. В итоге Минфин дал цифру 34, ну, то есть совпадение почти стопроцентное, да. Поэтому нет оснований не верить прогнозу Reuters. Ну, во всяком случае, стоит иметь его в виду, когда мы говорим о декабре, 50%. Но это же не шутки, понимаете? Это же становой хребет российской экономики. Это не какой-то боковик, там, ну, угольная промышленность. Ну, подумаешь, там, сколько-то там сотен тысяч человек у нас останутся, значит, без работы, перетерпятся, перебьются. Вот. Сколько-то там, насколько-то подрастут тарифы ЖКХ, цена электричества, так сказать. Ну, в общем, можно еще с этим жить. Ну, не, это же нефтянка, это же нефть, газ, это же... Ну, я просто напомню вам, что там в 90-е годы Россия выжила, в общем-то, благодаря «Газпрому», по сути. То есть просто вот «Газпром», благодаря тому, что он экспортировал топливо, вот он тащил всю страну на себе. Вот национальное достояние в этом смысле, ну, это не сильное преувеличение было. Да? А сейчас все, «Газпром» путинскими усилиями, ну, практически банкрот. Да? Самые выгодные для себя рынок европейские они потеряли из-за своих политических амбиций. Вот. Поэтому это же Трамп, в его руках инструменты. Линдси Грэм не далее, как... Ну, Александр не даст соврать. Это ведь это было меньше месяца назад. Он вновь подтверждал, что все, у нас большинство, двухпартийное большинство готово, мы готовы проголосовать в любой момент. Так ведь и Трамп говорил, что я, в принципе, ну, согласен подписать этот закон. Да? А сейчас раз, такая пауза, так сказать, как бы забыли про него, не вспоминаем. Вот. Поэтому верно, что американцы понимают позицию России лучше, чем европейцы, и, может быть, лучше, чем украинцы. Но неверно думать, что американцы всего лишь передаточное звено, которое не в состоянии повлиять на позицию России. Вот.
А какие-то очень такие сильные слова мы слышим от Юрия Ушакова. Значит, мирный план совершенно неприемлемый с украинской стороны. Есть совершенно неприемлемые какие-то предложения. Значит, дальше он говорит, что 1000000% невозможно будет вернуть Крым и вступить в НАТО. 1000000% совершенно неприемлемо. Вот это бравада, вот это такая совершенно уверенная риторика. Насколько это направлено внутрь? А насколько это направлено на тех самых Джареда Кушнера и Стива Уиткофа?
Это для них, он им помогает просто. Ну, то есть, чтобы им легче было сопротивляться давлению европейцев и украинцев. Дескать, ну, вы слышали, что там русские говорят? Вот ведь. Да, Ушаков не работает на внутреннюю аудиторию, он ее в голове вообще не держит, он ее они не думают. Вот. Это исключительно вовне месседж направлено. И он призван укрепить переговорные позиции Путин-Ферштейров в Берлине.
Ну, получается, что если сейчас, ну, по крайней мере, Wall Street Journal пишет о том, что очень сложно идут переговоры, что очень тяжело, что американцы не идут ни на какие уступки, что вот все пока при этом переговоры продолжаются, и вот эта вся риторика одновременно из Москвы, до этого Лавров говорил не так давно, что, значит, любой договор должен содержать решение коренных причин, вот, значит, искоренение этих коренных причин. Все это указывает на то, что как будто бы бессмысленно разговаривать в Берлине. Как будто бы абсолютно... Ну, встретились, поговорили, может быть, даже что-то подпишут. Выглядит так, уверенность такая Ушакова. И Лавров до этого говорил, как будто это бессмысленно. Правильно ли такое впечатление? Или как-то я, может быть, слишком пессимистична сегодня?
Ну, до какого-то момента они усиленно будут пытаться произвести вот такое впечатление, которое вы описали. То есть, что да, дескать, бесполезно. То есть они же рассчитывают, что украинцы в конце концов махнут рукой и скажут, ладно, бесполезно с ними, так сказать, иметь дело, плеть обух не перешибешь. Европейцы согласятся. Да, поэтому Путин, Ушаков, вся российская пропаганда, они усиленно пытаются произвести впечатление, что они готовы воевать вечно. Вот этот тезис о том, что там Путину нравится воевать, он готов воевать вечно, это нарратив, сформированный в Кремле, это кремлевская пропаганда в чистом виде, значит, призванная деморализовать там украинское общественное мнение, в том числе американское общественное мнение. Ведь в чем генеральная проблема Трампа? Он бы, может быть, позволил Путину себя купить. Очевидно, что происходит покупка Путиным Трампа. Я имею в виду не только финансы, хотя, конечно, и эта составляющая там велика, начиная от явного интереса Трампа к замороженным активам российским, да, и заканчивая, я не знаю, ну, только что состоявшимся решением Лукойл Оверсис назначить, значит, главным по продаже своих зарубежных активов советника Трампа, который был, значит, руководителем его избирательной кампании последней. Вот. Активы там, на секундочку, их балансовая стоимость около 20 миллиардов долларов. То есть огромная цифра. И сейчас, по сути, ну, правая рука Трампа, одна из правых рук Трампа, ну, ищет покупателей. Покупатели, кстати, тоже американцы. Вот. И определяет, с какой скидкой Лукойл все это продаст. Потому что у Лукойла же нет вариантов кому-то еще продать. Путин свой гун пытался засунуть, американский Минфин отсеял. Ну, то есть там много интересов по Газе, по Ирану, по Венесуэле. То есть есть и политические, есть экономические. Свой интерес к добыче российской нефти, торговле российским газом в Европе или добыче российской редкоземов. Ну, Трамп, не скрывая, в принципе, активно это обсуждает, публично комментирует. Wall Street Journal недавно написал о том, что помимо Кирилла Дмитриева, сейчас переговоры с американцами о бизнес-проектах разных ведут два Ротенберга, Тимченко, Ковальчук и даже Сечин. Вот. И, в общем, вот этот интерес Трампа, как бы он очевиден. Путину есть что предложить Трампу, то есть, очевидно, гораздо больше, чем может предложить Украина. И Трамп, в принципе, конечно, мог бы гораздо более решительно давить на Путина, но вот проблема-то в чем? В общественном мнении американском. Понимаете, поддержка Украины растет. Там вот с момента прихода Трампа к власти через несколько месяцев наметился очень интересный тренд. Та поддержка, например, поставок оружия Украине, которая постепенно снижалась между 22-м и 25-м годом, где-то начиная с лета 25 года тренд изменился, и она пошла, эта кривая поддержки пошла вверх. И теперь большинство американцев, включая республиканцев, причем самое интересное, что среди республиканцев этот рост самый высокий, значит, ну, то есть выше, чем среди демократов. Что произошло? Я думаю, что это на самом деле очень интересная история. Я думаю, что американцы, знаете, что имеем не храним, потерявши плачем. Ну, то есть им долгое время казалось, что позиция США незыблема, да, вот, ну, мы поддерживаем там Украину. Понятно, что Украина сила добра, Россия сила зла. Ну, мы поддерживаем Украину, в общем, ну, как бы это настолько понятно, настолько очевидно, что ты это не ценишь даже. Ну, как человек, живущий в лесу, не ценит свежий воздух, господи, его сколько угодно, чего ценить, я другого и не видел. Вот. А вот в 25-м, когда пришел Трамп и вдруг начал, значит, резко менять, резко разворачивать курс, когда там Зеленского из Белого дома выгнали, значит, когда с Путиным брататься начали, вот. И американцы почувствовали, что, ну, на самом деле, то, что мы воспринимали как аксиомой не является. Это теорема, нуждающаяся в доказательствах. И они, ну, как бы заново начали переосмысливать. Нация стала переосмысливать происходящее. То есть там журналисты, политологи, там, политики стали активно обсуждать, а то, что делает Трамп, разворачивая сторону России, ну, это как бы нормально или это ненормально, да? И это вот тема, которая раньше уже автоматом проскакивала и не приковывала к себе внимания людей, она оказалась в центре повестки, в центре политической дискуссии. И ну, одной из тем в центре. Понятно, что это не единственная тема, я уж не хочу преувеличивать. Но, тем не менее, на внешнеполитическом треке это, ну, вторая по значимости после Ирана-Израильской войны, после вот темы Хамас. Понятно, Ближний Восток американцам ближе и понятнее, они привыкли. Но тема российско-украинской войны тоже в топ-8 галоп, в топ-8 ключевых тем политических постоянно ставит тему российско-украинской войны. Так вот, значит, произошло такое, ну, переосмысление в результате вот этой дискуссии, да, и американцы, ну, вновь укрепились в своем понимании, что все-таки, да, Украина — это сила добра, Россия — это сила зла. И Трампу приходится с этим считаться. У Трампа ведь рейтинг-то снижается. Вот, уже Гэллоп в какой-то момент дал 37, если не ошибаюсь, пунктов одобрения деятельности. Ну, то есть в среднем выше, там, что-то 43, 44, вот, но уже в какие-то моменты ниже 40 падает. А выборы-то все ближе следующие. И это очень важные выборы. Ведь если республиканцы их проиграют, ну все, Конгресс уйдет под демократов, и для Трампа сладкая жизнь закончится. Она у него уже заканчивается. Даже республиканский Конгресс уже начинает выступать в какие-то моменты против. В том числе, кстати, и по вот этому плану Уиткофа из 28 пунктов. Тоже критика в Конгрессе со стороны республиканцев, в том числе высокопоставленных республиканцев, уже звучало. Там Трампа, конечно, республиканцы старались не упоминать, но Уиткоф, например, уже там и в хвост, и в гриву, так сказать, извините за выражение. Вот. Поэтому у Трампа есть как бы проблема, и в этом смысле он в своих возможностях двигаться в направлении Путина, он очень сильно ограничен.
Аббас, вы сказали, что США пытается купить, что ли, да, Путина, предложить ему разные контракты, но если мы посмотрим на освобождение белорусских политзаключенных и то, что США сняли санкции с Беларуськалия, то есть как раз вот в этом вопросе с Лукашенко попытка купить оказалась успешной?
Да, да, но там причина, почему Трамп это делает, она в другом, то есть ему, для него Лукашенко сам по себе не, так сказать, не ценен, он ему не нужен, но он слишком мелкая фигура и страна мелкая. А вот как способ давления на Путина, да, ну то есть смотри, ну будешь долго ерепениться, я же тебя, так сказать, обложу. Да, ну, то есть я твоих союзников перекуплю. Вот, ты совсем в изоляции можешь оказаться. Ну, то есть это такой путь. Трамп укрепляет свои позиции в диалоге с Путиным. Все-таки, ну, будь более сговорчив. Ну, вот. К тому же, ну, он некоторым образом и облегчает вот этот шаг в направлении окончания войны, смягчения противостояния. Ну, дескать, смотри, ну, можно же. Можно же договариваться, да, можно снимать санкции, можно смягчать режим, и нормально, ничего страшного не происходит, можно нормально жить. И этот сигнал и Путину, и, что еще, наверное, более важно, путинскому истеблишменту. То есть там постоянно вокруг идет дискуссия. Одни говорят, что давайте воспользуемся тем щедрым предложением, которое нам делает Трамп, не будем дразнить, так сказать, судьбу, вот, и поэтому пойдем на это предложение. А есть максималисты, есть ястребы, которые говорят, не надо, надо давить по полной, надо их ломать, вот, и на Трампа нечего рассчитывать. Ну, в общем, вот традиционно любимый путинский такой нарратив, это разговор с позицией сил. Вот эта дискуссия идет до бесконечности там. И сейчас у сторонников окончания войны, ну, появилось теперь дополнительный аргумент. Ну вот смотрите, Лукашенко же нормально, ничего страшного. Вот. И Путин должен слышать это в исполнении, условно говоря, Ковальчука, Чемизова, там, не знаю, Дмитриева, там, Катерины Тихоновой. Ну, то есть в окружении Путина много людей, которые хотели бы все это закончить. На самом деле, ну, их подавляющее большинство. То есть, по большому счету, эта война нужна только Путину. Вот. Ну и какому-то количеству сумасшедших ястребов, которые вокруг него сгруппировались. Их меньшинство.
Аббас, в своем телеграм-канале вы обратили внимание на опрос ВЦИОМ. Я всех призываю подписаться на телеграм-канал Аббаса Галямова. И вы там пишете: открытый вопрос о доверии, заданный ВЦИОМ 2 недели назад, дает Путину всего 35%. То есть 2/3 россиян, отвечая на вопрос о том, кому из политиков они доверяют, не называют своего многолетнего вождя. Что означает эта ситуация? Можете более объяснить нам?
Да, это очень важно. Дело в том, что в условиях, когда в стране ну, такие масштабные репрессии развернулись, когда буквально за репост, там, за лайк ты можешь получить уголовную статью, конечно, в лоб говорить, произносить эту фразу «я не доверяю Путину», которая предполагается в закрытом вопросе, значит, ну, решаться совсем многие. Поэтому закрытый вопрос – это вопрос, где в самом вопросе звучит фамилия Путина. Скажите, доверяете ли вы Путину? В закрытом вопросе, конечно, взлетает рейтинг до там, 70-80%. Это в нынешних условиях, в условиях массовых репрессий, это не количество, не способ, вот задавать такой вопрос, это не способ выявить количество лояльных Путину. Нет. Это способ выявить количество людей по-настоящему храбрых, по-настоящему политизированных, ну, то есть тех, кто считает, что выражение моей политической позиции настолько для меня важно, что я лучше рискну, да, скажу Путину «нет». Поэтому вот есть, это перепись храбрых, это порядка там 12-15%, это те, кто в закрытом вопросе говорят Путину нет. Остальные люди менее радикально настроены, менее решительные, меньше интересующиеся политикой, более боязливые, не будем их за это осуждать, в общем, обыватель в целом, человек, в общем-то, не стремящийся нарываться на проблемы без необходимости. Вот, он, поэтому этих людей очень, очень много. Но для того, чтобы вот, отсеять вот зерна от плевел, как раз и придуман открытый вопрос. Меня удивляет, что ВЦИОМ до сих пор его задает. Когда-то это повелось, там, еще в те годы, когда ВЦИОМ был нормальный. И вот с тех пор они это дело не отменили. Вот ФОМ, например, Фонд общественного мнения, еще в 2020 году отменил вопрос о том, за кого вы будете голосовать. Потому что рейтинг Путина там резко падал. Ну, россияне так, типа, одобрять одобряем, а голосовать за Путина не хотим. К 2020 году его рейтинг упал до 45. Поэтому ФОМ просто убрал этот вопрос из своей анкеты. ВЦИОМ почему-то еще, значит, может, сейчас меня послушают, уберут. Вот, но почему почему-то они этот вопрос оставили, он у них там где-то в хвосте анкеты плетется, вот, в заголовки не попадает, но тем не менее они его спрашивают. Формулировка такая. Всем одним людям доверяем, другим не доверяем. А если говорить лично о вас, то кому из политиков, общественных деятелей вы бы доверили решение важных государственных вопросов? И вот здесь фамилия Путина не звучит в вопросе. И не назвать его гораздо менее страшно, чем прямо сказать «нет». Ну, когда ты говоришь «нет, я не доверяю Путину», ты реально нарываешься на неприятности. Ну, то есть он главнокомандующий, идет война, что дискредитация российской армии. Человек избегает этого, вот он чувствует подвох. А когда его просто спрашивают, а, скажите, вот тот же самый человек, понимаете, в начале анкеты закрытый вопрос, а в конце анкеты открытый. Кому из политиков вы бы доверили? И люди вдруг забывают про Путина. Ну, то есть только 35, треть говорит Путину, а две трети не могут его вспомнить. Ну, это же смешно. Вот, значит, когда-то открытый вопрос о Путине давал почти столько же, сколько закрытый. Это было, ну, в те вот годы, так сказать, славные годы Крымского консенсуса, и тогда он там был под 70, что-то такое. Вот, то есть не надо, вот, ну, если кто-то сейчас скажет, что ну, это другой тип вопроса, и, соответственно, значит, другой, ну, то есть другая логика. Ну, та же самая логика в ситуации, когда у Путина был реально высокий рейтинг, давала в два раза более высокий результат. А сейчас не дает. Вот, поэтому, конечно, Путин гораздо менее популярен, чем принято об этом у нас говорить. То есть, реально число людей, которые по-прежнему сохраняют свою лояльность к нему, я вот оцениваю примерно в треть. Значит, они, это тоже не фанаты его. То есть, фанатов осталось очень мало после 25 лет правления. Люди лояльны по отношению к нему, знаете, ну вот в духе, ну, а кто еще? Ну, а вот перемены, они же... А вдруг гражданская война случится? Ну, то есть, вот как бы негативные стимулы, они не связаны с верой в то, что Путин еще нас приведет к счастью, так сказать, к процветанию. В это вообще уже никто не верит. Нету вот никаких фокус-группы не показывают, даже со стороны людей, лояльных Путину, не показывают наличие веры там, в какие-то там успехи страны под руководством Путина. В это уже никто не верит. Просто... Кто-то еще по-прежнему сохраняет лояльность по принципу, как бы хуже не было. То есть это, опять же, трусость. Вот. А две трети, на самом деле, ну, они бы были рады, если бы он поменялся. Они не готовы сейчас прямо восставать еще, да, потому что шансы на успех они считают минимальный. Ну, оно и понятно, почему. Силовики повсюду, репрессии и так далее. Поэтому люди не восстают. Но при этом вот отказываются вспоминать фамилию своего национального лидера в момент, когда их спрашивают о том, кому бы вы доверили решение важных государственных вопросов.
Аббас, спасибо большое. Чтобы не пропускать ничего важного, подписывайтесь на телеграм-канал Аббаса Галямова. Вот вы там все это найдете. Аббас, спасибо.
Хорошей недели.
До свидания.
Спасибо, до свидания. Вам тоже всего хорошего.